Часть 9. Сойдя с электрички на станции Сагами-Агана, линии Ода-Кю, Майя Такана дошла до перекрестка и в нерешительности остановилась, не зная, в какую сторону свернуть. 2 недели назад она уже проходила здесь, но это было ночью, и двигалась она в противоположном направлении, поэтому теперь никак не могла вспомнить дорогу. В день поминок родители Рюдзи привезли ее к себе домой на машине. Они ехали вместе из палаты медэкспертизы, а теперь она, не пройдя и 100 метров, уже потерялась. Майя знала номер телефона родителей Рюдзи и могла в любой момент им позвонить, но ей было стыдно просить его маму, чтобы та пришла за ней на станцию. Ей ничего не оставалось, кроме как довериться своей интуиции. Она знала, что их дом где-то недалеко. В прошлый раз она дошла до станции 10 минут. Неожиданно перед ее глазами всплыло лицо Анда. Он пригласил ее поужинать в пятницу в ресторане, и она согласилась. А теперь вдруг подумала, что, может быть, и не стоило соглашаться. Она уже жалела о том, что приняла его приглашение. Анда был для нее прежде всего другом Рюдзи, человеком, с которым она могла поделиться воспоминаниями о покойном. Майя вынуждена была признать самой себе, что, соглашаясь на совместный ужин, она в некотором роде преследовала корыстные цели. Ей хотелось как можно больше узнать о студенческих годах Рюдзи. Майя надеялась, что истории, которые она услышит от Анда, позволят ей глубже проникнуть в непостижимый внутренний мир Рюдзи Такаямы. Но вдруг Анда рассчитывает на то, на что обычно рассчитывает мужчина, приглашая красивую женщину в ресторан. Такое развитие событий Майи совершенно не устраивало. Она еще на первом курсе уяснила для себя, что женщины и мужчины обычно желают совершенно разных вещей. Лично она всегда стремилась к отношениям, основанным на дружбе и интеллектуальном взаимообогащении, однако интересы ее друзей мужского пола в конечном итоге всегда оказывались сосредоточенными, как говорится, ниже пояса. Поэтому каждый раз ей приходилось прерывать отношения, и каждый раз она старалась делать это как можно более мягко. Однако, каким бы мягким ни был разрыв, после расставания с очередным поклонником, Майя всегда чувствовала себя вымотавшейся и была на грани нервного истощения. Что же касается ее партнеров, их последующее поведение было просто невыносимым. Они писали ей длиннейшие на 10 страниц письма с извинениями. Но это только ранило ее еще больше. Некоторые пытались просить у нее прощения за то, что произошло по телефону, хотя Майя вовсе не ждала от них раскаяния. Она надеялась, что горький опыт научит их чему-нибудь, заставит повзрослеть. Ей хотелось хоть раз увидеть такого мужчину, который сумел бы обратить свой позор в импульс для дальнейшего развития. Мужчину, который поднялся бы над самим собой и стал зрелой личностью. Майя верила, что, будь среди ее поклонников такой человек, она не колеблясь подарила бы ему свою дружбу. Но быть подругой инфантильного, не желающего взрослеть человека с неокрепшей душой ребенка, выше ее сил. Единственным мужчиной, с которым у Майи сложились серьезные отношения, был Рюдзи Такаяма. Он разительно отличался от мечтательных юношей, летевших к Майи со всех сторон, как мотыльки на свет. Их общение было бесценным для них обоих. Если бы Майя могла знать наверняка, что ее отношения с Анда будут такими же, как с Рюдзи, она могла бы согласиться ужинать с ним сколько угодно раз подряд. Но по своему собственному опыту она знала, что это маловероятно. К сожалению, встретить взрослого японца, достойного по праву называться мужчиной, почти нереально. Но тем не менее, она не могла выбросить Анда из головы. Как-то раз Рюдзи упомянул Анда в разговоре. Они тогда говорили о генной инженерии, но в какой-то момент Рюдзи отвлекся и рассказал Майе историю, в которой фигурировал Анда. Помнится, Майя сказала, что плохо понимает разницу между ДНК и генами. «Разве это не одно и то же?» — спросила она у Рюдзи, и в ответ на это он объяснил ей, что ДНК, по сути дела, является уникальным химическим материалом, который несет в себе наследственную информацию, а ген — это всего лишь частица этой бесценной информации. Рюдзи также сказал, что существует специальная технология расщепления ДНК на отдельные сегменты с помощью катаболических энзимов. Но самым удивительным было то, что эти сегменты можно было соединить заново, но уже в другом порядке. «Что-то вроде головоломки», — сказала тогда Майя.
«Ну да, головоломка», — согласился с ней Рюди и добавил. «Или расшифровка секретного кода».
И после этого он начал увлеченно рассказывать Майе о разных способах кодирования информации, по ходу дела вспомнив случай из своей студенческой жизни. Впервые столкнувшись с ДНК-технологиями и осознав, что их основным методом, по сути дела, является дешифровка, Рюди увлекся играми, в основе которых лежала криптография. В то время многие студенты увлекались молекулярной биологией, и Такаяма предложил группе своих однокурсников с медицинского факультета устроить интеллектуальную мега-игру. Правила были очень простыми. Каждый в порядке очереди придумывал кодировку, писал с ее помощью сообщение, а остальные должны были расшифровать это сообщение. Побеждал тот, кто решал головоломку первым. Разумеется, эта забава помогла студентам оценить свои математические и логические способности, но, кроме того, она требовала от игрока некоего мгновенного озарения. Очень быстро на факультете началось повальное увлечение новой игрой. Кодировки были разной сложности, в зависимости от математических и прочих способностей того, кто их придумывал. Но для Рюдзи чаще всего не составляло труда разгадать зашифрованные послания его однокурсников. А вот Рюдзины кодировки были никому недоступны. И только одному человеку как-то раз удалось расшифровать его код. Этим человеком был Мицуо Анда. Рюдзи рассказал Майе, какой шок он испытал, когда Анда сумел прочесть его сообщение. «Я весь словно оледенел изнутри. Этот человек просто прочитал мои мысли». Этот рассказ произвел на Майе сильное впечатление, и она навсегда запомнила имя Мицуо Анда. И когда следователь-лейтенант представил ее дежурному судмедэксперту, она была потрясена таким совпадением. Это действительно оказался тот самый Анда. В самом начале разговора он сообщил ей о том, что учился вместе с Рюди на одном курсе и был его другом. Майя знала, что именно он сумел разгадать кодировку Рюди. Она чувствовала, что ему можно доверять, и не сомневалась в том, что Анда, пользуясь скальпелем так же умело, как и логикой при дешифровке, сумеет определить причину смерти Рюди. Молодая женщина все еще была под влиянием человека, умершего 2 недели назад. Если бы Рюди не упомянул в разговоре имя Анда, Майя ни за что не стала бы звонить в палату. А если бы она не позвонила, то не состоялась бы ее встреча с Анда в университете под вишневым деревом. И уж, конечно, она бы даже и думать не стала о том, чтобы пойти вместе с малознакомым человеком в ресторан. Но одно только случайное слово из уст Рюдзи, и Майя связана по рукам и ногам. Она свернула с главной дороги в лабиринт узких улочек. Сделав несколько поворотов, она, наконец, заметила яркую вывеску комбини, которую запомнила в прошлый раз. Теперь она знала, куда идти. Отсюда до дома родителей Рюдзи было рукой подать. Надо было всего лишь свернуть за угол около круглосуточного магазинчика, чтобы увидеть крыльцо дома. Май ускорила шаг. Этот дом, стоявший на участке примерно в 400 квадратных метров, снаружи был совершенно неотличим от стоявших рядом соседних домов. Май помнила, что на первом этаже располагалась довольно просторная гостиная, соединенная с маленькой комнатой в японском стиле. Майя нажала на кнопку звонка, и почти в ту же секунду дверь открылась, и на пороге появилась мать Рюдзи. Создавалось впечатление, что она специально поджидала Майи прямо за дверью. Поздоровавшись, она торопливо провела гостю на 2-й этаж, в ту самую комнату, где Рюдзи провел 13 лет своей жизни, с начальной школы до 2-го курса. На 2-м курсе, несмотря на то, что его родители жили не так уж и далеко от университета, он предпочел переехать на съемную квартиру и жить самостоятельно. С тех пор Рюдзи пользовался этой комнатой только в те редкие разы, когда приезжал навестить родителей. Хозяйка предложила Майе чашку кофе со слоеным фруктовым пирогом, после чего вышла из комнаты. Глядя на ее поникшую печальную фигуру в конце коридора, Майя прониклась состраданием, ощутив глубину горя, которое переживает мать, только что потерявшая сына. Оставшись одна, Майя неторопливо обвела комнату взглядом.
Четверть комнаты, примерно два татами, занимал письменный стол. Стол стоял в дальнем углу на специально постеленном поверх циновок ковре. Вдоль одной из стен тянулись книжные полки. Рядом с ними на полу были навалены картонные коробки и старые электроприборы, заслонявшие нижние полки. Майя пересчитала коробки. Их было 27. В этих коробках содержалось все имущество Рюди, перевезенное сюда из квартиры в Восточном Нагано после его смерти. Крупные вещи — стол, кровать и другая мебель — отправились на свалку, а книги были упакованы в коробки и доставлены в родительский дом. Вздохнув, Майя присела на татами и пригубила кофе. Она решила, что разумнее с самого начала исходить из того, что ей не удастся ничего найти. Эта затея уже начинала казаться безнадежной. Даже если они где-то здесь, отыскать эти несколько рукописных страниц в картонных коробках до отказа забитых книгами — задача не из легких. А может быть, их и вовсе нет в этих коробках, и тогда Майя понапрасну потратит время на поиски. Каждая коробка была заклеена клейкой лентой. Сняв шерстяную кофту и закатав рукава рубашки, Майя подвинула к себе ближайшую и вскрыла ее. Внутри плотными рядами лежали книги карманного формата в бумажных обложках. Она вытащила несколько томиков наугад. Среди них случайно оказалась книга, которую она подарила Рюди на прошлый день рождения. Майе сделалось грустно. Мягкие обложки книжек хранили запах квартиры в Восточном Нагано.
«Не время раскисать».
Майя вытерла набежавшие на глаза слезы и принялась разбирать коробку. Она выложила все содержимое на пол, но, как и следовало ожидать, ничего похожего на рукопись в коробке не оказалось. Майя попыталась мыслить логически. Куда могли деться эти листки? Например, Рюдзи мог заложить ими страницы какой-нибудь книги или засунуть в папку с материалами, которыми он пользовался во время написания работы. Она содрала клейкую ленту со следующей коробки. По спине градом катился пот. В поисках рукописных листов Майя методично выкладывала книги из коробок на пол, а потом аккуратно складывала их обратно. Это был адский труд. Закончив с третьей коробкой, она всерьез задумалась о том, чтобы самой написать недостающий текст. Отдельные написанные Рюди статьи по теории символической логики публиковались и раньше, но в основном в специализированных журналах. А неопубликованная рукопись, отрывок из которой безуспешно искала Майи, была рассчитана на широкий круг читателей и относилась к жанру научно-популярной литературы. В этой книге такое научное понятие, как логика, рассматривалось в контексте разнообразных социальных проблем. Поэтому книга должна была стать более или менее доступной. Одно из крупных издательств уже начало публикацию отдельных глав рукописи в своем ежемесячнике. И Майя имела к этой публикации самое прямое отношение. Она вызвалась подготовить рукопись к изданию и даже встречалась для обсуждения технических вопросов с главным редактором. За то время, что она работала с рукописью, Майя успела разобраться и в теории, и в методе изложения, который выбрал Рюдзи. Собственно говоря, именно поэтому она почти не сомневалась, что сможет воспроизвести как содержательную часть, так и стилистические особенности потерянного фрагмента. Но только при условии, что речь идет об одной, максимум двух недостающих страницах.
Если б знать наверняка, что не хватает только одной страницы.
Будь это одна единственная страница, Майя не удержалась бы от соблазна. Каждый опубликованный отрывок в среднем был страниц в 40. Самый короткий насчитывал 37 страниц, самый длинный — 43. В следующем месяце должна была выйти последняя часть рукописи, но Майя понятия не имела, сколько в ней было страниц изначально. И, соответственно, она при всем желании не могла знать, сколько страниц не хватает в последнем отрывке. Две недели назад, когда Майя ушла с поминок и отправилась на квартиру к Рюдзи, чтобы подготовить последнюю часть рукописи к публикации, в его бумагах она нашла 38 законченных страниц. На последней странице в самом низу стояла цифра 38. На всякий случай она пересчитала листы. Их и было 38, и она даже не подумала о том, что в рукописи чего-то не хватает.
есть. Но когда уже после похорон Рюдзи время начало поджимать, и Май, засев за работу, прочитала все 38 страниц от начала до конца, оказалось, что, несмотря на правильную нумерацию, за страницей 37, как и полагается, шла страница 38, в рукописи не хватает самого важного. В ней отсутствовали выводы, подводящие итог проделанной работы. А без выводов вся работа была лишена смысла. Две последние строки на 37-й странице были зачеркнуты шариковой ручкой, и от них влево тянулась стрелочка, которая обрывалась на краю листа. Но на 38-й странице, там, где, по идее, следовало быть продолжению, текст отсутствовал. Май так и не смогла придумать этому никакого объяснения, разве что Рюдзи добавил еще несколько страниц, но эти страницы куда-то пропали. Обнаружив это, Май страшно расстроилась и принялась вновь и вновь перечитывать рукопись. Но чем больше она читала, тем яснее становилось, что между последними двумя страницами есть логический зазор. Там явно чего-то не хватало. Те рассуждения и умозаключения, которые Рюдзи многократно повторял и развивал на протяжении всей рукописи из главы в главу, заканчивались словами. И все же именно по этой самой причине, за которыми, судя по всему, должна была последовать антитеза. Но никакой антитезы за этим не следовало. И этот факт указывал на отсутствие как минимум одного, а может статься и нескольких абзацев. Кто знает, сколько страниц они заняли. Однако больше всего Майя беспокоило, что сроки выхода книги неумолимо приближались. Дело принимало серьезный оборот. Ей ничего не оставалось, кроме как позвонить родителям Рюдзи и рассказать им о возникшей проблеме. Через 2-3 дня после похорон все книги и личные вещи Такаямы были перевезены из квартиры в Восточном Нагано в его бывшую комнату в доме родителей. Май объяснил родителям, что недостающие страницы рукописи вполне могли оказаться заложенными в какую-нибудь книгу и таким образом попасть вместе со всеми вещами Рюдзи к ним домой. Она попросила разрешения еще раз просмотреть вещи их сына. Родители Рюдзи не возражали. Теперь, сидя над коробками, Май вдруг почувствовала прилив тоски и отчаяния. Она чуть было не разрыдалась. «Ну почему? Почему ты должен был умереть именно сейчас?» Обидно до слез. Это ж надо было так умудриться. Закончить рукопись и тут же умереть. «Сейчас же вернись и расскажи мне, куда делись недостающие страницы?» Май потянулась за остывшим кофе. Если бы она прочитала эту рукопись раньше, то подобного бы не произошло. Она кляла себя, на чем свет стоит. Если пропавшие страницы не отыщутся, ей придется писать эти выводы самой. А вдруг это будет совсем не то, что хотел написать Рюдзи? От этой мысли Майе стало страшно. Какое нахальство с ее стороны вообще думать об этом? Ее, конечно, сразу же после защиты диплома приняли в аспирантуру, но чтобы молоденькая 20-летняя девочка взяла и самовольно дописала заключительную часть работы вместо известного ученого, от которого все ожидают гениальных выводов?
Нет, я не смогу.
Надо во что бы то ни стало найти недостающие страницы. С этой мыслью Майя вскрыла следующую коробку. В начале 5-го в комнате, выходившей окнами на восток, начало потихоньку темнеть. Май включила свет. Дни, как всегда в ноябре, стали заметно короче. Но погода до сих пор стояла теплая. Май поднялась с полу и задернула занавески. Все это время ей казалось, что с улицы за ней кто-то наблюдает. Она уже разобрала чуть больше половины коробок, но так и не нашла того, что искала. Неожиданно Май услышала биение собственного сердца. Оно билось часто-часто, в бешеном темпе. Девушка опустилась на колени и застыла в этой позе, дожидаясь, пока приступ пройдет. До этого с ней ничего похожего не бывало. Положив руку на левое колено, она раздумывала над тем, что же могло вызвать такое частое сердцебиение. Может быть, чувство вины из-за того, что она потеряла самую важную часть рукописи сенсея? Да нет, не похоже. Она вдруг почувствовала, что в комнате есть кто-то еще. Кто-то прячется совсем рядом и внимательно наблюдает за ней.
Майе показалось, что вот-вот из темного угла позади сваленных друг на друга коробок выскочит кошка или что-нибудь в этом роде. От затылка вниз по спине пробежал неприятный холодок. Кто-то сверлил ее взглядом. Она обернулась. На одной из дальних коробок лежала розовая шерстяная кофта, там, где Майя оставила ее перед тем, как приступить к работе. Отражая электрический свет лампы, ячейки между шерстяными нитками поблескивали, словно множество маленьких глаз. Майя схватила кофту. Под кофтой оказался видеомагнитофон. Черный, обмотанный проводом аппарат спокойненько лежал поверх картонной коробки. Он не был включен в сеть. Да и телевизора здесь не было. Наверное, его привезли из квартиры Рюди вместе с книгами. Майи опасливо протянула руку и дотронулась до верхней панели видеомагнитофона. Провод был обмотан вокруг корпуса ровно посередине, поэтому от ее прикосновения аппарат слегка закачался из стороны в сторону, как детские качели.
«Разве я положила кофту на видеомагнитофон?»
Майи попыталась вспомнить, но не смогла. Получается, что перед тем, как начать распаковывать коробки, она сняла кофту и, сама того не заметив, кинула ее на видеомагнитофон. Пусть так. Она снова уставилась на черную поверхность аппарата. С минуту взгляд ее был прикован к видеомагнитофону. И за это время Майя думать забыла о недостающих листках рукописи. Она вспомнила о таинственной видеокассете. Майя до сих пор не могла забыть слова Казуюки Асакавы, которые тот произнес на следующий день после смерти Рюди. «Вы уверены, что Рюди ничего не говорил вам перед смертью, например, про видеокассету?» Майя аккуратно размотала провод и с вилкой в руке принялась искать розетку. Наконец она заметила торчащий из-под стола удлинитель с розеткой на конце. Включив видеомагнитофон в сеть, она взглянула на таймер, на котором загорелись и начали мигать 4 нуля, словно отсчитывая пульс аппарата мертвеца, возвращенного к жизни. Майя в нерешительности поводила вытянутым указательным пальцем над панелью видеомагнитофона, не зная, что дальше делать. Внутренний голос говорил ей, что лучше всего к этой штуке не прикасаться, и тем не менее Майя нажала на кнопку Eject. Заработал моторчик, щель приоткрылась, и показался край видеокассеты. На белой наклейке на боку кассеты было написано «Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис-младший, 1989 год». Торчащий наружу из видеомагнитофона край кассеты чем-то напоминал огромный язык, а сам видеомагнитофон походил на озорного ребенка, который вызывающе подмигивал Майи и дразнил ее языком. Майя решительно взялась за черный блок кассеты и потянула ее на себя.